Добрый вечер. Вот вы можете меня спросить, был ли я когда-нибудь в Омске? Я не просто отвечу, что было. Перед глазами проплывет целая вереница образов, целый драматургический сюжет, который хочу вам рассказать, потому что другого случая такого, может быть, не представится еще долго. Я был там на гастролях с ансамблем, тогда популярным. Мы были настолько популярны, что пришлось выступать в самом крупном концертном зале города, которым оказался цирк. После концерта к нашему тромбонисту Александру Морозову, который сейчас, кстати, играет первого тромбона в Большом театре, подошел человечек ростом приблизительно сантиметров 55. Это был цирковой лилипут, и тонким голосом сказал: «Вы тромбонист?» «Да», — сказал Морозов, смущаясь. «Очень приятно», — сказал лилипут. «Я тоже тромбонист». И повел его за кулисы, где показал ему все причиндалы их циркового джаз-оркестра лилипутов и крохотный тромбончик, на котором этот лилипут что-то там изображал. Вот такие у меня воспоминания об Омске, может быть, странные, может быть, дурацкие, но я их рассказал не просто так, а по поводу, потому что у нас сегодня в гостях редкий визитер, потому что из Сибири к нам люди приезжают нечасто. Прошу любить и жаловать, Ольга Клезер.
Здравствуйте.
Какими путями вы из далекого Омска попали к нам сюда?
Пути довольно сложные. Я преподаватель Омского университета и приехала сюда учиться на старости лет, потому что хочется знать еще лучше английский язык, чтобы наши студенты его знали еще лучше.
Надолго вы приехали?
Я здесь на 2 недели всего, но учусь очень интенсивно.
Ну, я понимаю, но 2 недели, это я думал на годочек.
О, это было бы очень дорого.
При нынешней, кстати, вот бедности и дороговизне, кто организовал все это путешествие, как это все делается? Потому что путь не близкий, надо добраться до Москвы, оттуда пересечь границу, моря переплыть.
Ну, практически я сама.
Так, да?
С помощью, небольшой помощью университета, и немного мне помог спонсор наш, бывший студент университета Калинин Сергей.
Вы с английским языком непосредственно сталкивались вот так вот, как сейчас, где английский выясняется, что совсем не такой, каким мы его учили?
Я закончила Омский институт и 2 года училась в Петербурге на специальных высших педагогических курсах для преподавателей вузов. Я уже в это время была преподавателем политехнического института. Надо сказать, что и в Петербурге, и даже в Омске у нас очень неплохо преподавали. В Омске я училась как раз в период оттепели, и в это время нам позволяли слушать записи, и уже мы смотрели фильмы на иностранных языках. А уж в Петербурге-то у нас было много иностранцев.
Позвольте спросить, в какие годы вы были в Петербурге?
В Петербурге вот эти 2-годичные курсы, это был 72-74 год.
72-74 год. Может случиться, что преподавала вам моя кузина Валечка Каушанская.
Да, конечно.
Ну
конечно.
Вот, да.
Грамматику.
От вас не скроешься.
От меня не скроешься. Она была самая главная англичанка в Ленинграде, да. И книжка у нее есть.
Есть, мы по этому учебнику учились еще в Омске.
Она умерла недавно в возрасте 86 лет.
Печально.
Она вот действительно пример англичанки, когда англичане приезжали, они удивлялись ее английскому, она никогда не пересекала границу России.
Вы знаете, Лена, я сам закончил 4-годичные там курсы иньяза, и какой-то там был переводчик до отъезда из Союза. И у меня был случай, в Англии я сидел в пабе и пил пиво с каким-то человеком, по-моему, из-под Манчестера. Он сам учитель, и для него качество языка тоже не последнее дело. И он, поговорив со мной, ну, у меня не бог весь какой там чистоты английский, очень опечалился и говорит: «Так ты, говорит, чище меня, говорит, по-английски ты говоришь,
ну,
правильнее».
Да.
Мы же старались, когда учились.
Дело не в этом. Я просто тут по жизни последние лет 15-17 жил в английской среде, и подруга моя, актриса, она занималась тем, что, так сказать, голосом озвучивала различные там фильмы, не знаю, рекламные ролики. Ее специальность была региональные акценты. Вот ей звонят и говорят: сегодня там надо сомерсетским говорить акцентом. Или завтра, значит, шотландский. Она говорит: какой? Высокий там Хайленд шотландский, Глазго или Эдинбургский шотландский, или побережье левое или правое. И мы с ней сидели, помню, в ресторане, и за соседним столом какие-то люди что-то громко так разговаривали. Когда они ушли, она говорит, «And these horrible people from Ilford», она говорит. То есть она их по акценту
вычислила. Почти как Хиггинс из «Пигмалиона».
Так вот именно я хотел сказать, вы же сказали мне, что вы играли в «Пигмалионе», и там же профессор Хиггинс говорил, что он по выговору определяет в радиусе 30 миль, а в Большом Лондоне в радиусе 5 миль. Да.
И еще у меня был один эпизод. Я с лоцманом вынужден был долго разговаривать на мостике. Я был помощником.
Совсем другой язык.
Да. И он мне говорит, что я женился на женщине. В 40 милях она отсюда живет. Когда мы ездим к ней домой, и она разговаривает с тещей, он говорит, it might be Chinese as well. С таким же успехом они могли бы разговаривать и по-китайски.
А вот давайте отдадим дань русскому языку. Вы садитесь в поезд, проезжаете 5000 километров. Сходите с поезда и говорите на своем языке со всеми, кто вас окружает.
Ну,
вот
конечно.
Стабильность, нет, ну, диалекты, наречия, бог с ними, но стабильность языка.
Да.
Англичанин с юга попадает в Ньюкасл на реке Тайн, и он не понимает, что говорят на улице. То есть он, ему надо сильно напрягаться.
Знаете, мне кажется, что это зависит от характера русских людей. Они более открыты, они больше общаются, поэтому...
Это исторически сложилось, но это колоссальное дело.
Да, я этот разговор затеял, во-первых, чтобы проиллюстрировать еще раз многообразие английского языка, поскольку он стал универсальным средством общения, и вы поедете в другую страну, там говорят по-английски, но это английский совершенно какой-то не тот. Я много раз был на островах вот вокруг Ямайки, весь этот Карибский бассейн. Там совершенно отдельный язык, они говорят по-английски, но его надо снова изучать. И мне просто интересна была ваша реакция. Вы не сталкивались ни с кем из англичан, которые говорят либо там на кокни, либо...
Да, пожалуй, на улицах иногда, я иногда обращаюсь и спрашиваю, как пройти. Я чувствую произношение и напрягаюсь, чтобы понять. Ну, в общем-то, я все понимала.
Ведь у кокни, как я тут рассказываю всем своим приятелям, была тенденция для того, чтобы их не понимали, они придумывали себе отдельный язык, такую феню.
Rhyming slang.
Rhyming slang, да. И вот был такой эпизод. Я на съемках участвовал консультантом. И все вот эти люди, которые камеры таскают, фокус там наводят, щелкают этими досками, они все кокни. И они друг с другом все время задираются и разговаривают. Значит, есть такое выражение, когда человека спрашивает, what's your game, какая твоя игра, мол, что ты тут задумал, что ты тут такое затеял. А одна из игр называется caper, поэтому они говорят, what's your caper? Значит, но и это кокни показалось мало. Тогда они caper зарифмовали со словом brown paper, коричневая бумага, и говорят, so what's your brown paper then? И я, выучив это дело, на следующий день, стоя с ними в очереди за едой, сказал, говорю, ой, я ему сказал, what's your brown caper? То есть соединила между другим, влез на следующий уровень.
Им это понравилось?
Им было очень смешно, да.
Интеллигенция британская любит говорить иногда просто так, на райминг-сленге. И как раз вот, конечно, я от них, а не от кокни. Журналисты в газете Daily Telegraph, в которой я бывал часто, когда приехал сюда, разговаривали так. I'm going to have a butcher's. Что? Я иду смотреть мясника?
Как мясник? Butcher's hook.
Butcher's hook. Люк. Это рифма. Я пойду посмотрю, понимаете? Вот. Да, и так далее, и так далее,
или,
и так
или
далее.
Или это слово hair волосы, они рифмуют с Barnet Fair. С ярмарка в Барнете, и говорят, she's got lovely Barnet.
Да.
Но без этого ты не поймешь.
Полно таких.
Или gypsy's kiss, это piss, это значит, когда напился человек совсем уже, они говорят, gypsy's kiss.
Яблоки и персики, apple and pears, это upstairs, то есть наверху. И так далее.
Одна из музыкальных композиций, которую вы нас сегодня попросили найти, это, как вы его назвали, «Вальс свечей» из кинофильма «Мост
Ватерлоо».
Эта песня пришла к нам через кинофильм, но мало кто в России, особенно в дальних ее пределах, знает, что это вовсе не «Вальс Бастон», и что, в принципе, это шотландская народная песня, что слова к ней написал Роберт Бернс, и что песню эту, которая называется «Auld Lang Syne», поют здесь обычно в Новый год, в момент всеобщего народного единения, взявшись за руки и раскачиваясь слева направо.
На хугманей, как
да,
говорят.
И наш продюсер Татьяна Берг продиктовала мне русский перевод, сделанный Маршаком с Роберта Бернса. Забыть ли старую любовь и не грустить о ней? Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней?
Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and days all lang syne? Or old lang syne, my dear, or old lang syne? We'll tak a cup, oh kindness yet, for old lang syne. Then here's a horn, my trusty beard, and here's a heart o' thine. We'll tak a rechted well he walked for auld lang syne. For auld lang syne, my dear, for auld lang syne. We'll tak a cup, oh kindness yet, for auld lang syne.
Песня «Auld Lang Syne», или, если угодно, «Вальс свечей» из кинофильма «Мост Ватерлоо». Мы остаемся пока еще вот на английской теме. У меня, как у человека, связанного с переводами и с музыкой некоторое количество лет своей жизни, есть тоже какие-то едкие маленькие воспоминания. Скажем, приходишь на концерт, а исполняется музыка Гершвина. И у Гершвина в «Порги и Бес» есть песня знаменитая «I've got plenty of nothing and nothing got plenty of me». Ну, это когда бедный негр поет, понятно, что у него нет ничего, и он богат, кстати. И вот я прихожу на концерт, это было где-то в Ленинграде, в какой-то филармонии. Это такой филармонический вариант, когда выходит пианистка, полная дама в концертном платье, и полный певец выходит вперед, и, значит, она начинает играть вступление, и он начинает петь это все на русском языке. А там такие синкопы, и он так полным телом так двигается. «Богат я только нуждою, нехваток у меня склад».
Почти цыганский вариант.
Мне это было все так безумно смешно, потому что я занимался джазом, и это «Porgy and Bess» как бы звучал в близком приближении.
Вообще, когда что-то на другом языке делают, а этот человек... представитель этого языка, ну, вы же хорошо знаете, когда англичане начинают изображать что-то русское, как всегда это смешно бывает,
да.
Понимаете?
Да?
Ну, большей частью. Нет, Чехова они ставят здорово. Да, это совершенно верно. Но и то бывает, что что-нибудь пульнут такое.
Я речь ведь веду в определенном направлении. Когда меня спрашивают, как я учил язык, со мной случилась такая история... как бы помимо моей воли. Я в детстве актерствовал немножко, в драм-кружках участвовал. Но потом актер из меня не получился, я поступил в морское училище, по отцовским стопам пошел. И у нас было две дамы на английском факультете, ярые англофилки такие, еще из старой интеллигенции, которые говорили с хорошим прононсом друг с другом. И у них была по жизни такая миссионерская идея, как бы нести английскую цивилизацию и культуру. Но, сами понимаете, это конец 50-х, начало 60-х годов, такое какая-то затхлость и затмение в жизни. Они внеклассное время использовали для того, чтобы курсантов вовлекать в драматическую деятельность. И, зная за мной некоторые навыки, они заставляли, значит, меня вот эти роли на английском языке учить. Я помню, я стоял дневальным, всю ночь учил какие-то две строки, но никак они в голову не лезли. А потом за ролью пошла роль, все больше и больше. Потом они для меня специально сделали спектакль про Тома Сойера, потом еще что-то. И уже по прошествии года, я помню, на сцене стоял 40 минут и что-то такое там говорил. Короче, поступил я в училище, как все, там, 17 с чем-то лет. В то лето меня на мосту остановил англичанин и спросил, говорю ли я по-английски. Я густо покраснел, что-то промямлил и убежал. То есть я помню, что конкретно ответить я ему не мог. Проходит 2 года. С этого момента, лето, по-моему, 59-го, я уже молодым моряком попадаю в Архангельск. И все моряки с загранпаспортами зовут меня с собой в клуб моряков. А туда только можно пройти либо иностранцу, либо человеку с загранпаспортом. Мне туда никак не пройти. Они говорят, мы тебя прикинем в шматье в западное, а ты уж там как-нибудь. Они меня одели во все иностранное. Я тогда был черненький такой, с короткой стрижкой. И на входе они мне говорят, а вы куда, сэр? Там местные активисты, КГБшники. Я говорю, I'm Egyptian. Значит, я египтянин. И прошел. А там были девушки из местного института иностранных языков, которые, значит, с моряками танцевали, там разговаривали и на всякий случай выполняли всякие полезные поручения партии.
И правительства.
И вот я с одной девушкой танцевал и целый вечер ей морочил голову на английском языке. И в конце вечера, будучи садистом немножко, признался, что я русский, по-русски. С ней была истерика, она схватилась за голову и убежала там куда-то за кулисы. Но я к чему веду? Что вот 2 года драматического кружка дали такой потрясающий взлет и толчок, да, на котором я еду, в общем, до сих пор. Почему? Потому что, выходя на сцену, ты должен, а, выучить роль, б, должен ее четко произносить, срастись с ней, понимать ее смысл, она становится органической частью тебя.
И на публику, главное.
И, как я понимаю, вы этим занимались тоже.
Немножко. Да, когда я была студенткой, мы ставили спектакль «Пигмалион», и я играла Лизу.
Долитл.
Да. Помню это.
А где это было, в Омске?
Это было в Омске, да.
И это что? Это был студенческий театр? Это, на публику,
да,
играли?
Да, да. Это был студенческий театр, и мы играли для студентов, и к нам даже гости приходили. Я помню, тогда появились первые англичане-американцы в Омске, и присутствовала одна женщина-англичанка, она потом прямо плакала, рыдала у меня на груди.
Ну сказала, как? Что, еще как по-английски, да. Скажите, а вы не видели постановки, русскую постановку? Ведь
как... Фильм.
Не, а, фильм, нет.
Фильм был на...
Ну, я думаю, Царёв я играл. Уже не видел. Я видел русскую постановку в Малом театре. Как ни странно, «Пигмалион» оказалось, можно перевести на русский язык. Казалось бы, это целиком... Можно перевести на русский язык. И Элизу Дулиттл играла замечательная совершенно актриса Дарья Васильевна Зеркалова. Может быть, слышали такую фамилию. Это очень была известная актриса. А Хиггинса играл Зубов. Это была такая пара.
А у кого это в этот аре? «Я танцевать хочу, хочу».
Ну да, да, это уже
до
из
самого утра.
Из «My Fair Lady», наверное. Да. Да?
Вот,
ну,
от,
да,
«My Fair Lady». Вот оттуда мы и хотим эту песню завести, дабы напомнить о пользе драматического искусства на иностранном языке для всех изучающих его, и песни, которая с трудом, опять же, поддается переводу на русский язык.
Bed, bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced, danced, danced all night.
В «My Fair Lady» в «Пигмалионе» известна история, когда девушка, продающая цветы в Ковенгардене, кстати, рядом с Бушхаусом, церковь.
Все рядом с Бушхаусом. Мост Ватерлоо рядом с Бушхаусом.
Она говорит на кокне, на наречии, но наружность у нее, как вы знаете, соответствует аристократическим стандартам, и два профессора или два друга, один профессор, другой друг, на пари, в конце концов, выучивают ее говорить на светском языке. Леонид Владимирович, вы смотрели спектакль, поставленный на русском. Как там решена проблема простонародья и аристократического
произношения? Я смотрел великий спектакль Малого театра с Дарьей Васильевной Зеркаловой в роли Элизы по-русски, Дулиттл, с Зубовым в роли Хиггинса и с Велиховым в роли Пикеринга. Совершенно замечательный спектакль был, но ведь как перевести эту вещь? Она же вся сделана на акцентах и на речах. Так что они, значит, сделали? В первом акте Зеркалова почти весь акт на корточках. Она продает ведь цветы, у нее корзина с цветами, она около этой корзины на корточках даже ходила, как так, согнувшись. Такая маленькая, как невидная девчушка. И говорила пронзительным, резким голосом: «Господин, купите цветочек!» Понимаете, вот так они сделали. А потом, когда они ее уже выучили, во втором акте, когда она, значит, первый раз ее вывели на прием, пришел этот молодой человек Фредди, значит, он в нее сразу влюбился, а уже она такая вся импозантная, и разговаривала она очень отчетливо, вот так вот. И, значит, затем она стала уходить, он говорит: «Вы через парк? Тогда я, может быть, провожу вас?» Она поворачивалась к нему, это знаменитая реплика шоу. По-русски она звучала так, она поворачивалась к нему и очень четко произносила: «Пешком к чертовой матери!» И на этом кончился второй акт. По-английски.
Там же
представители высшего общества щеголяли этими выражениями, которые она иногда случайно произносила.
Там же есть знаменитая фраза, когда она на балу, наконец, в полном блеске, блестяще говорит. Два человека говорят: «She speaks perfect English, she must be foreign».
Да. Она говорит на прекрасном английском, должна быть иностранка.
Правильно.
Ну хорошо, мы с учебной части, я думаю, здесь, пожалуй, завершим. Я хочу перейти к такому волнующему меня тоже вопросу. По мере того, как человеку становится там 30, 40, 50 и более лет...
Это не относится к нашему гостю.
Нет. Интерес у него к родословной, к своей, к тому, откуда он произошел, все время возрастает. Я помню, еще лет 10 назад племяннику своему Антону, который работал в библиотеке, в архиве, заказал родословную нашу составить, потому что у него методология была, он архивист был по темпераменту в тот момент. И как он не рылся, дальше третьего кое-где проблески были четвертого колена, он не, так дорыться и не смог. И разговаривая с другими людьми, я, в принципе, пришел к выводу, что в большинстве семей история та же. Из-за войны, из-за революции, из-за того, что если происхождение не соответствовало революционным стандартам, людям приходилось его зачеркивать, забывать. Чистки, лагеря, в общем, у нас с родословными и с генеалогическим древом дело обстоит в большинстве случаев, очень неважно. Сейчас время такое настало, когда люди с удовольствием вспоминают предков, если есть что вспомнить. И я вот вижу на столе, и вот Леонид Владимирович, сейчас покажу удостоверение, красные корочки, которые раньше давали лицам только, так сказать, со специальным допуском, скажем. Вот. И вместо устрашающих каких-то устрашающих слов мы видим «Союз потомков российского дворянства», удостоверение номер 10 о принадлежности к дворянскому сословию по роду Цевловских. Дальше идут буквы непонятные мне. ОГРК, часть 10.8. Mm-hmm. Что это?
Омское отделение.
Да, это Омское отделение, региональное отделение Российского Союза потомков российского дворянства.
Для меня Цевловский это прежде всего знаменитый пушкинист.
Да, вот мы все из одного рода, можно сказать. Да, мы очень интересуемся этим теперь. Очень долгое время я ничего этого не знала, потому что дома было не принято говорить об этом.
Еще
это
бы.
Было очень опасно.
Даже опасно,
да. А потом, когда уже дедушку реабилитировали, то стали об этом говорить. Бабушка стала рассказывать, мама стала рассказывать.
Вот тут самое время рассказать и нам всем. И о дедушке, и о этой родословной. Как далеко вы прослеживаете род?
Мы с братом были в Петербургском архиве. И там нашли документы, причем написанные собственноручно, нашими потомками. Тогда было принято, когда
предками.
Рождался... Да, предками, конечно. Когда рождался мальчик в семье, то нужно было написать заявление на высочайшее имя о подтверждении дворянства. И вот несколько таких заявлений мы видели, написанные собственноручно некоторыми членами нашего рода.
А почерк красивый?
Красивый, вот очень, почему тогда очень все красивый. Писали учили красиво. Их, да, учили.
У меня от дедушки остались письма просто потрясающей красоты.
Даже вот. Я.
Причем один из них даже участвовал в войне с Наполеоном. Там описывались какие-то бои, как он участвовал. Вот даже это было. Мы буквально дрожали, настолько это было трогательно, настолько это было волнительно.
Даже меня учили еще. В начале 30-х годов был предмет чистописание, а потом исчез.
Да,
простите.
Тоже училась.
Да-да. Так вот, было очень хорошим почерком написаны, были очень хорошо написаны документы. И они остались в Питерском архиве.
Да. Остались в Питерском архиве. Ну, конечно, их немного очень. И не все прослеживается. Там было генеалогическое дерево, написанное, изображенное одним из наших потомков. Сорой предков, ага. Извините, пожалуйста.
Ничего. Я Рождество с Пасхой.
Да, я все время. Да, ну я волнуюсь немножко, конечно. Вот, так я сделала ксерокс, у меня есть. Какой-то момент есть перерыв, но есть такой двухтомник Водовозовой, воспоминания Водовозовой, это Елизавета в девичестве Цивловская из этого же рода, и она описывает историю рода. Это польский дворянский род. Потом жили в Смоленской губернии. А вот мой прадед служил в городе Верном.
И когда Алма-Ата.
Он, да, Алма-Ата. И когда он был молодым военным, то он участвовал в экспедиции Пржевальского.
О, так.
Дед мой уже в Томске жил, он был освобожден от военной службы, потому что Верный был пограничным городом, и дети офицеров, которые служили там, они уже освобождались от военной службы. И вот у прадеда был конный завод и прииски, поэтому он заставил сына ехать учиться в горную академию Фрайбург.
Чтобы золото рыть грамотно.
Ну, может быть, это было не золото, я думаю, что это не золото.
А, железо.
Ну, что-то было, да, какие-то рудники. Так вот, там, во Фрайбурге, в Германии, мой дед познакомился с моей бабушкой, которая была с Украины, и она со своим братом и с матерью приехали на воды.
Во Фрайбург.
В Германию.
Ну, да,
и
да.
Они познакомились там. А потом она вышла замуж, уже поехала в Томск, причем ее мать не поехала. Она сказала, что в Сибирь добровольно не едут. Вот и в Томске уже, значит, вот дедушка и бабушка моя жили. Хотя дед, члены семьи деда, ну, наверное, так, по боковой линии, учились в кадетском, в Омском кадетском корпусе, там есть тоже Цивловские.
Скажите, вы говорили, вы обронили такую фразу, реабилитировали деда.
Вот тут да. Надо, да, ну, линию деда нам
вот
надо
когда
подробно.
Дед вернулся уже из Германии, он занимался больше лошадьми, чем приисками. А потом, когда началась революция, то довольно сложно было, лошади были очень ценные. Кстати, их закупали, некоторых из них закупали в Англии, даже есть сохранился
еще
паспорт
бы.
Одной из лошадей. Вот, он забрал коней и увел их в предгорье.
Потому что через Омск волны шли. То
это
с запада
был не Омск, это Томск.
А, Томск. Томск. Шли да. То с запада на восток,
да,
то с востока
то
на запад.
То красные, то белые да. Шли. Вот, поэтому он забрал лошадей, увел, а вот лошадь, вернее, коней забрал, а лошади с жеребятами остались дома в конюшнях. И когда забирали лошадей, ехали на них сколько могли, лошади падали, их бросали, то они возвращали к своим жеребятам. Таким образом, он сохранил вот эту конюшню, и у него остались эти лошади. Когда уже наступило затишье, то он их передал советской власти. И таким образом стал директором своего же собственного завода.
Таким образом, мы на примере возвратившихся лошадей можем показать, что лошадь не только помнит детей своих, хочет к ней вернуться, но знает, как это можно сделать.
Да.
Каким образом в беспредельных сибирских просторах может лошадь найти дорогу домой?
Но дело в том, что они ведь очень быстро ехали, они очень быстро их загоняли. Я думаю, что не так далеко они уходили.
Так, и что дальше? Что дальше? Ну,
а
вот
потом
он стал
он передал
директором.
Потом на основании этого завода были сделаны еще несколько заводов. Потом он был директором завода в Хакасии, в Абакане. Он даже приезжал в Москву как участник съезда коневодов.
Так.
то есть уже в советское время. И последний завод, на котором он работал, это был Омский 40-й конный завод.
Так.
Где его и забрали в 1933 году.
В 1933, то есть его еще... Он из ранних.
Он из ранних. И бабушка с ним там жила. Сначала режим был довольно такой терпимый.
Да-да.
А потом режим ужесточился, бабушку оттуда убрали. Потом его уже так основательно арестовали и забрали бабушку уже как арестованную для того, чтобы воздействовать на него, чтобы он что-то там подписал. Он долго не подписывал, но его запугивали, сказали, что вот здесь жена, здесь же будут и дети. И он подписал все, после чего его, ее отпустили, а о нем долгое время мы ничего не знали. И узнали только тогда, когда уже можно было подать на реабилитацию. Мама подала. Его реабилитировали, и там было написано, что он в 1941 году умер от сердечной недостаточности.
Естественно. Естественно, деле, от сердечной.
Да, на самом деле все было не так. И вот в прошлом или в позапрошлом году нам удалось найти документы, и мы узнали, что он был в 1937 году приговорен к расстрелу и сразу же расстрелян.
Ну, конечно.
Конечно, конечно.
Тогда же очень все печально. Делалось по плану, даже да, спускали сверху план найти столько-то врагов. И у чекистов, у местных просто необходимость была этот план выполнять. Если есть хорошая кандидатура, то чего бы за него не уцепиться в первую очередь.
Очень многие пострадали.
Да. Как написал, я сейчас читаю замечательную книгу Лидии Чуковской «Записки об Ане Ахматовой». И там у Лидии Чуковской муж был арестован, и он получил 10 лет без права переписки. И она говорила, я еще тогда не знала, что 10 лет без права переписки – это псевдоним расстрела. А он действительно был расстрелян. Очень талантливый был математик.
В нашей беседе мы сделаем перерыв. Мы вернемся к вашей генеалогии, семейной истории, потому что за дедушкой идут его дети, ваши отцы и ваша жизнь. А сейчас Леонид Владимирович нам напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
12 февраля 1900 года, 100 лет назад – родился Василий Иванович Чуйков. 40-летним генералом он принял 62-ю армию, а армия эта выдержала самый страшный удар гитлеровского вермахта под Сталинградом, как он тогда, увы, назывался, и в самом городе. Книги об обороне Сталинграда продолжают выходить и сегодня. Одна очень хорошая только что издана в Англии. Памятник маршалу Чуйкову стоит перед мемориальным комплексом в Волгограде. Василий Иванович скончался в 1982 году. 12 февраля 1925 года, 75 лет назад, правительство Эстонии, тогда независимого государства, запретило коммунистическую партию за ее открытую подрывную деятельность. Знали эстонцы, откуда идет угроза? Знали, только поделать ничего не могли. Через 15 лет стали рабами коммунистов на целых полвека. 12 февраля 1950 года, 50 лет назад, Альберт Эйнштейн выступил против разработки термоядерного оружия, то есть водородной бомбы. В то время работа над термоядерным оружием уже шла вовсю и в Соединенных Штатах под руководством Эдварда Теллера, и в России, где над ведущими учеными Юлием Борисовичем Харитоном и Андреем Дмитриевичем Сахаровым стоял Берия, грозный сталинский погонщик. Эйнштейн понимал, что синтез гелия из двух тяжелых изотопов водорода, этот принцип, обратный расщеплению атомов урана, лежит в основе термоядерного оружия, позволит создавать бомбы невообразимой разрушительной силы. Он хотел предотвратить создание таких бомб. Физик, а не политик, Эйнштейн даже выдвигал идею всемирного правительства из представителей Америки, Англии и России, которая не допустила бы появления гибельного оружия. Но Россия, недавний союзник Америки и Англии в войне, уже объявила их смертельными врагами, и голос величайшего ученого XX века не был и не мог быть услышан. 13 февраля 1960 года, 40 лет назад, умер в возрасте 79 лет создатель джипа, автомобиля высокой проходимости, американский инженер Дельмар Рус. Машин с передачей мощности на все колеса становится в мире все больше с каждым днем. 14 февраля 1895 года, 105 лет назад, родился Александр Александрович Микулин. В первой половине 30-х годов в тяжелых условиях постоянной нехватки нужных материалов и отсутствия современных прецизионных станков, он разработал и выпустил в производство авиационный двигатель АМ-34, превосходивший все известные тогда в мире образцы. Этот мотор стоял на нескольких типах поршневых самолетов и в годы войны, и даже после нее. Впоследствии, осыпанный всевозможными орденами и премиями, Микулин создал еще ряд конструкций, но все равно его помнят главным образом за мощный, простой, безотказный, славный АМ-34. 14 февраля 1950 года, 50 лет назад, Советский Союз и Китайская Народная Республика заключили договор о дружбе, союзе и взаимопомощи сроком на 25 лет. Договор под гром оглушительной пропаганды подписали Сталин и Мао Цзэдун, а потом даже песня появилась, пресловутая «Москва-Пекин» со словами «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас». Сталин, правда, думал, что Мао будет слушать его, поскольку пришел к власти с помощью гигантской советской военно-технической базы на Дальнем Востоке. Но Мао оказался непослушным, отношения портились, и к началу 60-х годов вылились в открытый конфликт. 17 февраля 1600 года, 400 лет назад, на римской площади Кампо-де-Фиори был сожжен на костре великий ученый Джордано Бруно, математик, астроном и философ, первым объявивший, что Вселенная бесконечна и состоит из множества миров. Он долго жил во Франции и Германии, но в 1592 году вернулся на свою беду в Венецию и попал в лапы Святой Инквизиции. Там, в Венеции, он сумел защититься, но в 1593 году им занялась Римская Священная Инквизиция, 7 лет держала под следствием и потребовала полного отречения от ереси. Он ответил, что не понимает, от чего ему нужно отречься. А когда 8 февраля 1600 года ему объявили смертный приговор, Джордано Бруно сказал: «Возможно, вы больше боитесь произносить мне приговор, чем я страшусь его принять». 18 февраля 1855 года, 145 лет назад, скончался после 29 лет жестокого правления император Николай I. Взошедший на престол царь-освободитель Александр II был совсем иным человеком. Он принес России великое благо и породил надежды на достойную жизнь, но его убили фанатики-террористы, называвшие себя народовольцами. И последнее, 18 февраля 1930 года, 70 лет назад, всего 70 лет назад, американский астроном Клайд Томбо открыл планету Плутон.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Интересно.
Мы возвращаемся к беседе с Ольгой Глазер, по роду Цивловской, приехавшей из города Омска, здесь для повышения и без того высокой квалификации в английском языке.
Спасибо за комплимент.
Изучение английского в Сибири – дело по определению несколько абстрактное, потому что Англия далеко, вы находитесь в том месте, откуда 3 года скачи, ни до куда не доскачешь, в какую сторону не направляйся. Поэтому интерес, видимо, и к собственной истории, и к собственной культуре поддерживает академический процесс.
Да, конечно. Ну, я хочу сказать, что все-таки у нас бывают преподаватели иностранцы, англичане, американцы, так что достаточный уровень поддерживаем. А кроме того, студенты, да, конечно, очень интересуются и историей российской, и культурой российской. И когда узнают или чувствуют, что есть какие-то корни исторические, то всегда интересуются, спрашивают. И что интересно, вот раньше как-то не принято было показывать свои хорошие манеры. А теперь студенты этим интересуются и просят, чтобы мы лекции почитали по этикету, и о манерах рассказали.
Прекрасно.
И ищут книги, потому что хотят быть на культурном уровне и интересуются тем, что было в прошлом.
У меня в молодости был знакомый инженер, он просто джазом интересовался, немножко играл на банджо. Просто такой парень, такой обыкновенный, хороший парень ленинградский. Потом выяснилось, что отец у него был КГБшником, и его расстреляли в 1937 году, И этого парня КГБ привлекло потом постепенно на работу, через по партийной линии сначала, в первый отдел, потом еще поучили.
Неисповедимо.
А потом кинули его на дипломатическую службу учиться. И я последний раз с ним виделся, потому что я был неблагожелательная, неблагонадежная фигура, и со мной ему уже видеться больше было невозможно по принципиальным соображениям. И он учился в этой дипломатической академии в какой-то. И я его спрашивал, чему вас тут учат? «Ну, — говорил он туманно, — многому, ну вот, в частности, например, протоколу». Я говорю, «А что такое?» Он говорит, «Ну как, — говорит, — придешь, а там 22 прибора лежит на столе, вилки и ложки, тарелки и чашки. С какого начинать?» Вот, — говорит, — нас этому учат, да. Но до 22 приборов, конечно, и мы еще не доросли. Еле-еле я справляюсь на каких-нибудь званых обедах с 6.
Это уже хорошо.
Ольга Николаевна, ваш университет молодой.
Да.
В отличие от Томского.
Да.
Ему там 25 лет.
25 лет в этом году.
Да. Так кто студенты-то? Омичи или приезжают все-таки?
Основная масса, конечно, омичи, но приезжают в сибирская, конечно, зона в основном.
Простите за невежественный вопрос. Сколько народу в Омске живет?
Ну, гораздо больше миллиона. Наверное, где-то 1 200 000.
Ага, это больше. Миллионный город.
Да, давно уже.
И сколько у вас студентов в университете?
К своему стыду точно не могу сказать. Ну, несколько тысяч.
А на факультете иностранных языков?
Ой, это... Факультет открылся только в этом году. Мы брали только первый курс.
Так
что
еще
у нас
не выпустили.
Совсем немного студентов, несколько групп, да.
Кого будете выпускать? Группа, конечно, кого будете одна. Выпускать? Все педагогов?
Там нет. Там у нас будут и лингвисты, и переводчики, специалисты по языку, но с разными оттенками.
Потому что вам нужно учитывать и деловые стороны,
да,
языка.
Конечно.
Весь этот бизнес,
да,
язык,
да, да,
бизнес-жаргон.
Это учитывается, конечно.
А этот язык по бизнесу, он совершенно беспредельный. Потому что финансисты говорят на одном английском,
да.
Деловые люди на другом.
Ну, для начала мы учим просто английскому, а потом специализация.
Да. Скажите, а вот иностранного какого-нибудь преподавателя вы не хотите залучить к себе?
Конечно, хотелось бы. К нам приезжают.
У
нас бывают англичане, американцы.
Ну, да, конечно, есть.
Причем уже давно начали. Я помню, первого американца привезла я из Петербурга. Это был
американца
Томас,
привезли,
да,
это
Томас,
хорошо.
Томас Люберский. Я была на усовершенствовании, стажировке там. И встретилась с человеком, который занимался журналистикой и правом, преподавал в университете петербургском. Я его пригласила, это был первый наш иностранный преподаватель. Сейчас у нас постоянно 2, как минимум, преподавателя иностранца есть. То есть мы качественно учим.
А вы кого имели в виду?
Но это не важно, не важно.
С удовольствием, давайте координаты.
Поговорим. Я вот что хочу спросить. Мы самое главное как-то вас не спросили. Вот вы здесь 2 недели учитесь. Где, у кого, как?
St. Giles College.
Какой? St. Giles College, так. Ну, вы расскажите, что вам делают, что с вами делают за эти 2 недели.
По-всякому мучают.
Да, разговорные, газета, все аспекты языка.
Сколько часов в день? 5?
4, 6.
Больше голова просто не выдерживает.
Дело не столько в голове, сколько в кошельке. Каждый урок оплачивается.
Ах, вот в чем дело.
Хотелось бы и подольше побыть, но вот насколько наскребли.
Другой коленкор.
А преподаватели хорошие?
Хорошие, замечательные преподаватели. Интенсивно занимаемся. Меня похвалили.
Ну, так, господи, боже мой, вы столько лет, можно сказать, собаку съели у моей кузины, грамматики учились. У нее все ученики.
История дедушки вашего, который передал безвозмездно советской власти свои конные заводы. И за что его расстреляли потом в 1937 году, вы рассказали, как развивалось древо ваше семейное, фамильное, дальше после этого.
Мама моя стала врачом.
А дедушка был по материнской линии.
Дедушка по материнской линии,
да.
А папа у меня беспризорник бывший.
Ага.
Вот. И познакомились они вместе, встретились в школе, 19-й школе. Тогда она называлась школа имени Ленина. Вообще-то это была первая мужская гимназия в Омске.
Видимо, после расстрела дедушки положение его детей было
очень сложное было, да. Но к тому времени мама уже была постарше. А вот познакомилась с папой она в школе Ленина. Папа был, кстати, очень интересный тоже. Беспризорничал. И они мигрировали зимой на юг. где потеплее, а летом обратно в Омск.
Да-да.
Вот. И у них была коммуна детей, там среди беспризорников своя коммуна, они очень ухаживали, заботились о маленьких, и вот так вот они жили. А когда произошло вот это несчастье с дедушкой, то маме, она училась в зоотехническом техникуме, и ее сразу же уволили, выгнали, ей предложили отречься от отца, она, конечно, этого не сделала. И поэтому ее есть даже такая справка у нас на серой бумаге, где написано, что она увольняется как дочь потомственного дворянина.
О, Господи, после так этого... и написано.
Так написано. И после этого ей пришлось работать на заводе Коминтерн в Омске у молота для того, чтобы она получила статус рабочей. И только после этого, по-моему, год она проработала, и только после этого ей можно было поступать в институт. Она поступила в медицинский, закончила его. Во время войны работала в Саргатском районе, очень тяжело работала, даже заболела тифом там. Одна единственная врач была еще у нее, врач-немка, которая не имела прав.
Ссыльная какая-то
да,
немка.
Да, но она тоже была врач. Очень тяжелая работа была. Папа в это время был, в 40-м году его забрали в армию, он ушел во флот и служил на Востоке. И вернулся только в 47-м году. То есть вот с 40-го по 47-й год он там был.
А из беспризорников какие люди вообще получаются? Он, видимо,
знаете,
крепкий какой-то.
Очень сильный характер, конечно. Он был таким молчаливым, очень требовательным. И если что-то у меня в школе было не так, как надо, он меня спрашивал только одно. Тебе помочь или сама справишься? Все, больше мне ничего. Я тут же говорила, что сама и делала все, что нужно было обязательно.
Да, потому что из хулиганов и беспризорников настоящие люди как бы вырастают.
Когда вырастали, когда? Нет, конечно. Но я один раз приехал в Дубну, знаете, в Международный институт ядерных исследований. И имел в виду, значит, поговорить с академиком Векслером. Был такой замечательный физик, академик Векслер. Но его не было в этот момент, и со мной стал говорить его заместитель Василий Иванович Чувило, инвалид войны с одной рукой, физик, который только что вернулся из Беркли, Калифорния, вместе с Векслером, куда ездил на международный симпозиум. И что-то мы стали говорить, там чего-то, как мы, как доклады читали. Доклады они читали по-английски. Ну, говорит, вы знаете, ну какой у нас английский? Ну, Векслер-то вообще беспризорник. Я говорю, что значит Векслер беспризорник? Как, говорит, что значит? Он, говорит, беспризорник, в трубах жил. В конце 20-х годов его выловили, стал академик-физик.
Ну, характер, конечно, закалка, да, конечно. Формирование характера происходит потрясающе, потому что там либо ты выживешь, либо нет.
Ну, либо ты скатишься вниз. Это далеко не из беспризорников. Вы знаете, конечно, во-первых, что были страшные акции советского правительства, беспризорников расстреливали. Вы знаете? Да, это задокументировано. В те годы было много случаев, когда беспризорников ловили и тайно расстреливали. Но дело в том, что... Конечно, только волевые люди, особые люди выходили из беспризорника вон в академики, я не знаю, в врачи, куда угодно. А основная масса ничего, ведь просто погибали люди.
Ну, понятно, да.
Или получали какие-то ничтожные там...
В Сибири это немножко не так было, не так, как описано в книгах, как в столичных городах. Они просто вот пытались выжить.
Да, я понимаю, да.
Там было были меньше такие, криминала, да. Конечно.
А во время войны отец чем занимался?
Он был во флоте. Он был во флоте и был на Востоке. И поэтому, вот когда он вернулся, то вальс на сопках Маньчжурии очень актуален был в нашей семье. Мама очень его любит, и папа любил всегда.
Вальс прозвучит это через некоторое время. Я думаю, мы сегодня им закончим передачу. А пока хотелось бы еще о вашей семье поговорить. Как вот это вот родословное дальше развивается и сохраняется?
Ну, я стала учиться, хотя прежде чем поступить в институт, мне пришлось поработать 2 года, тогда были такие условия, нужно было иметь рабочий стаж. Год работала я пионервожатой, а 2-й год работала на заводе, довольно сложно, на сибзаводе, тяжелая работа была, физическая работа была.
Железяки таскали?
Я работала контролером, но приходилось каждую деталь поднимать.
Леонид Леонидович вас понимает, потому что он был мастер цеха на автомобильном заводе.
Все время только на пузе таскали. Да. Знаете, технологию такую. Животом подпираешь и несешь.
Ну, единственное, что я могу, же я не ответить вам не могу.
Брат мой закончил политехнический. Ага.
Ну да, а вот хорошо, все это, значит, такая, как раньше говорилось, хорошая трудовая советская семья. Было такое. Вот советская семья, и вдруг оказывается дворяне. Как случилось, когда первый раз вы услышали, что на самом-то деле у вас вовсе и не красная, а голубая?
Ну, это, наверное, был все-таки начало 60-х, конец 50-х, когда мама начала заниматься реабилитацией. То есть она подавала заявление, хотела узнать, что произошло, как произошло. Потом получила справку о реабилитации. Вот я думаю, что сейчас мне трудно сказать точно, но я думаю, только после того, как она получила справку о реабилитации.
То есть вы тогда узнали, что вы дворянского роду?
Да. Бабушка стала рассказывать, до этого ничего, ни слова не говорилось.
Но все равно потом вы об этом тоже молчали.
Как-то не особенно разговаривали.
До 80-х годов.
Да, пожалуй.
Верно?
Да, конечно.
И только во время Горбачева.
Да.
Ваше общество, вот удостоверение которого мы видим перед собой на столе, общество «Союз потомков российского дворянства». Присвоение дворянских или рыцарских титулов в Англии – это очень актуальная тема, потому что каждый год издаются списки, которые Букингемский дворец или кто там утверждает, но, в принципе, с подачи правительства.
Королева подписывает, что значит Букингемский дворец? Да. Лично вручает каждому. И каждого сэра бьет мечом по плечам.
Ну, понятно, но конторскую работу, наверное, кто-нибудь еще делает.
Вот, да.
Поэтому я говорю Букингемский дворец. Ваш союз кому-нибудь собирается присваивать или за заслуги перед Отечеством?
Во-первых, это секция российского дворянского общества. Это раз. Региональная, омская. Во-вторых, конечно же, никто не собирается присваивать. Мы не имеем права этого делать.
Ага,
и потом никто не чтится вновь вступить. Просто собрались люди, у которых потомки были дворянами.
Хорошо. Предки.
Предки.
Ой, извините,
ради бога.
Ничего. Я уже сегодня...
Объединение общее дворянское, скажем, всей страны.
В Москве?
Да.
Москве,
но кто имеет право дворянский титул присваивать?
Да никто не имеет права.
Понятно.
Никто не имеет.
Вот если царя посадят.
Хотя теперь что-то такое появилось, по-моему, Филипп Киркоров себе приобрел титул.
Дворяне
считают, что это незаконно.
Если вернут на российский престол государя-императора, тогда он будет иметь право наделять людей дворянскими званиями. Но поскольку это вряд ли случится до ближайших выборов 26 марта, то...
Видите, мы же не ставим себе задачу быть кем-то другим, не таким, как все остальные. Это скорее клуб по интересам.
Да ну, конечно. Да ну, конечно.
Просто мы хотим знать свою родословную.
А ваш батюшка, он... Что с ним произошло?
Ну, папа после войны работал некоторое время на сибзаводе, потом он умер.
И вот та песня, которую он любил, и которую ваша мать любила, она, кстати, до сих пор жива.
Да, жива, слава богу.
И вот если она слушает, ей будет приятно, потому что вашу семейную песню «На сопках Маньчжурии» — это инструментальное произведение, я надеюсь, сейчас будет. Мы на сегодняшнюю передачу им и закончим. И мы хотим пожелать вам многие успехи в пропаганде и обучении английскому языку, который так нужен на широких просторах Сибири.
У нас открылся факультет иностранных языков в университете.
Да.
Надеюсь, что он будет...
Все в Омск, учить английский. Я же прощаюсь с вами, дорогие друзья, в этом месте. До встречи на том же месте, в том же час, на будущей неделе.